Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача четвертая.
Но нюх и слух мы были еще живы. И живым, не остывшим краем сознания я уловил скрип подвод, голоса, лай собак. Недоверчиво высунув голову из твердого каменно-угольного воротника, прислушался. Порыв ветра хлестанул в лицо сыпучим, перекаленным снегом и донес слабый отголосок собачьего лая. Я вскочил и поспешил на этот лай. Через какое-то время приостановился, напрягся. Ничего не слышно. И тогда я побежал, чтобы поддержать в себе тот порыв, который поднял меня из сугроба, и ту надежду, которая занялась в душе. В какой-то момент я обнаружил, что идти мне сделалось еще труднее. И не сразу уразумел, что карабкаюсь на крутизну. Берег! Наткнулся на крутой подмытый берег. И стоит только подняться на него, и... Я сделал шаг, другой, и вместе с накипевшей кромкой снега провалился в тартарары. Что я? В могилу провалился? Замуровало меня? Открытие это нисколько не потрясло меня, так я отупел и устал, что от того лишь, что не было ветра и снег не хлестал в лицо, мне сделалось лучше. Я отдыхал. Приходил в себя, а сверху все шуршал крупою, и сыпался снег. Сыпался пригоршнями, порциями. Порция. Почему мне вспомнилось слово «порция»? Я собирал растрепанные мысли в кучу, пытался дать им ход. Память билась около Желдор-училища. Мастер Виктор Иванович Плохих, Юра Мельников, галушки в баке, греет хлеб, а не шуба. Так, и мышь свою норку тащит, корку, так, нету хлеба ни куска в нашем тереме, тоска, так, каков не урод, но хлеб тащит в рот. Да у меня ж в кармане хлеб. Порции, две пайки, вечерняя и утренняя, по 250 граммов каждый. Целых полкило, батюшки Светы. Пропал бы и хлеб не съел. Я сдернул рукавицу, засунул руку в карман. Вот она, пайка, вот он, хлебушко. Я ем. Рву горбушку зубами, жую кислый хлеб с вялой, но живой коркой, и чувствую, как жизнь, была отдалившись от меня, снова ко мне возвращается. От хлеба, пахнущего пашней, родной землей, жестяной формой, смазанной автолом, идет она ко мне, эта жизнь, захлестнутая бурей, снегом и железом. Кровь шибче пошла по жилам. Голова стала соображать лучше, как говорится, которая курица ест, та и несется. А которая несется, у той и гребень красный. Надо зажечь лиски от ПТЭ, в которой был завернут хлеб. Зажечь, согреть руки, осмотреться. Лиски от ПТЭ горят хорошо, но грева от них мало. Я выдергивал листочки из второго кармана. И пайка, еще одна, остается в кармане нагая. Пальцы начинают щупать друг друга, и я затеиваю немыслимое дело. Закурить. В брючном кармане, в бумажном пакетике, завязанном в платочек с буквами «Н-Я», есть табак. «Смерть Гитлеру» табак называется. Его привезли ребята из Канска и дали мне в дорогу. Табак черен, будто деготь. Это не табак. Это бумага, пропитанная никотином. И когда зобнешь от цигарки... А! Кручу цигарку. Кручу ее пальцами, губами, зубами. Я должен ее скрутить. Должен. И я закурил. Кашляю и курю. Говорят, табак приносит вред. Твердят об этом с самого детства. И все же курят. Почему? Ответ я не знаю. Мне еще нужно выбраться отсюда, побывать на фронте, и тогда уж я точнее смогу ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. А пока я всего лишь ФЗОшник, недомерок. И табак оказывает мне сплошную пользу. Пока я крутил цигарку, пока прокашлялся от первой затяжки, пробравшей меня до кишок и дальше, понял, где я нахожусь, осмыслил свое положение. Провалился я между двух штабелей бревен. Вроде бы ничего не переломал, ни руки, ни ноги. Может быть, потому, что штабеля эти мне известные. Лес штабеля я возил вместе с дядей Левонтием и с моим вечным другом и мучителем Санькой, который поздней осенью ушел на фронт. Воюет Санька, а я вот, загораю. Погибать взялся. Да если уж погибать, так с музыкой, ладом погибать. На войне, в бою, с народом вместе, чтоб врагам жутко было. Я увидел себя на коне, с саблей в одной руке, со знаменем в другой. Впереди народишко какой-то мельтешит, а я рублю, а я крошу врагов капусту. Ура! Ударил во что-то кулаком и от боли очнулся. Заснул и во сне кино начал видеть, военное. А никакого кино нет. Ветер свирепствует, гудит в штабелях. Стоит мне сейчас набраться сил, выбраться наверх, и совхоз Собакинский, вот он. Дома, вот они. Дело за небольшим, выбраться. И выбрался. Я стер с лица снег и увидел вблизи заплот. За ним или там, где он кончался, неяркий, деловитый огонек светился. Огонек в низком окошке заморгал, сморился, померк. Он еще выбился раз-другой из серой мути, еще прибил солнечным бликом, но тут же рассеянно дрогнул и загас. Поблазнило мне. И огонек, и запах жилья. Но в мокрый нос, в неживое мое лицо дымом било. Я заставил себя идти на запах дыма и нашел то, чего искал. Огонек внезапно оказался передо мною, все такой же приветливый, деловитый. Никто его не гасил, просто закручивало ветром дым из трубы, бросало его куда попало, порою захлестывая окошку земли. Я перебирался по бревнам в рыхлых заметах подле заваленки, не решаясь отпуститься от избушки. Я искал дверь и никак сыскать ее не мог. Если бы во мне сохранилось хоть сколько-нибудь шутливости, я бы сказал: «Избушка, избушка, повернись к лесу, задом ко мне, передом», и сразу нашел бы дверь. Но я не только шутить, я не говорить, не думать не мог. Сил во мне не осталось совсем. Меня охватило томительное желание сесть возле избушки в снег, прижаться к бревнам, вдавиться в них и погрузиться в сладкое забытье. Это так славно. Сесть в заветрие, закрыть глаза и верить, что тут, возле человеческого жилья, пропасть тебе не дадут. Вот так, расслабившись, люди замерзают у самого порога, у дверей жилья. И если бы не запах дыма, что сверлил мне ноздри, густым дегтем плыл мне в горло, я бы плюхнулся в снег и уснул. Но беспокойным флагом метался дым над землею и напоминал все только живое, теплое. Субботнюю баню с легким угаром, после которого будто не дышишь, будто хлебаешь воздух. Ключевую, зубломящую воду, печку русскую с тихим, верным теплом. Вороватый шорох тараканов в связках луковиц и в лучине. кисловато-умиротворяющий запах квашни и прело-сладкий дух паренок из кути. Звяк подойницы, шорох молока в волосяном ситечке, голос бабушки, привставшей на припечек. «Пей, пей, парное, скорее поправишься». Запах дыма, привычный с детства, до того привычный, что перестаешь его замечать. Порой досадуешь на него, когда ест им глаза. Но нет ничего притягательнее и слаще дыма. Нет. Где дым, там огонь. Где огонь, там люди. Где люди, там жизнь. Вот она, дверь. Вот деревянная скоба, сколотая в середине. Да не могу я ее открыть. Опустившись на приступок, оплесканный водой, на пристывшую к нему солому, на втоптанный в лед голик, я царапаю из дверь, как пес лапою. А в дверную щель несет душной теплотой. Вроде бы хомутами пахнет.
Кого там лишак принес?
Я попытался ответить, но только мычание выбилось из мерзлых губ. Слезы мешали словам. От дыма ли, от радости ли, они катились и катились по скользким, ознобленным щекам, попадали в рот.
«Да кто там?»
«Дяденька, помогите ради Христа!» — сказал я, как думалось мне громко, на самом деле промычал невнятицу. Со мной произошло то, что происходило со многими чулдонами прежде и теперь. В крайнюю минуту они вспоминали Спасителя, хотя во здравии и благополучии лаяли его. На фронте не раз мне доведется увидеть и услышать, как неверующие люди в смертный миг вспомнят о Боге, да о матери, а больше ни о чем. Но нет у меня матери, и бабушка далеко. За дверью кряхтение, скрип нар, нудный голос.
«Ай, твою копалку!» Только-только ноженьки успокоились, только-только ангелы над башкой закружились, и вот лишаки какого-то полуношника несут. И чё ходят? Чулдон, да подлинный чулдон, пока встает и обувается, уж поворчит, поругается, но пустит. Обязательно пустит, обогреет, ототрет, последний отдаст. Однако ж отведет при этом душеньку, налается в слазь. Чулдон, родной, ругайся как хочешь, сколько хочешь, но открывай, скорее открывай.